Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Сегодня понедельник, 23 мая. Мы продолжаем в прямом эфире обсуждать главные темы сегодняшнего дня. Прежде чем перейти к обсуждению, обращаю внимание на информационную ленту. И вот сообщение, которое приходит в режиме онлайн. Например, Саратовский суд отклонил апелляцию Рашкина на приговор о незаконной охоте. Решение вступило в силу. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. И еще несколько заявлений от Роспотребнадзора. Вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая. Также ведомство заявляет, что усилило санитарный контроль на границе, чтобы не допустить завоза оспы обезьян в страну. В России сегодня нет случаев инфицирования оспой обезьян. Еще эта болезнь не отличается высокой заразностью, но передача воздушно-капельным путем возможна при длительном контакте. И еще одно заявление Роспотребнадзора на эту тему. В России есть и значительная иммунная прослойка, которая необходима, чтобы купировать распространение оспы обезьян. Но подробности будут в следующем информационном выпуске. А пока о чем будем говорить в ближайший час? Ну, во-первых, Pfizer и Sanofi отказались поставлять в Россию вакцины по старым ценам. Выясним, как поменяется вакцинный рынок в России. Специалисты проанонсировали в нашей стране дороги из утилизированного пластика. Что это такое, будем обсуждать. Далее Джо Байден заявил о готовности Соединенных Штатов защищать Тайвань военным путем. Поговорим об этом с экспертом по международным новостям. И еще в России резко вырос импорт кнопочных телефонов. Тоже интересная тема в конце этого часа.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Pfizer и Sanofi отказались поставлять в Россию вакцины по старым ценам. Госзаказчики не смогли закупить препараты от пневмокока и комбинированную вакцину. Газета «Коммерсант» пишет сегодня, что зарубежные компании и их российские партнеры отказались от аукционов, поскольку поставки стали невыгодны из-за валютных колебаний и логистика сильно подорожала. Так вот, компания Sanofi и Nanoleg, которые производят французскую вакцину на своем предприятии в России, попросили ФАС пересмотреть цену на пентоксин. Это комбинированный препарат для профилактики дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции. В апреле, например, закупить этот медикамент не удалось. А аукционы по госзакупкам антипневмококковой вакцины Превинар, которую производит Pfizer, тоже не состоялись. Сейчас об этом поговорим с Николаем Беспаловым. Это эксперт по фармацевтическому рынку, директор по развитию компании RNC Pharma. Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, насколько серьезная ситуация? Мы слышим, что, например, некоторые вакцины, которые используются в России уже месяц, не завозятся в Россию. Насколько это страшно?
Ну, здесь вопрос не столько в ввозе в страну данных препаратов, сколько в процессе организации закупок. Для компаний-производителей действительно сейчас не очень привлекательные условия в рамках госзакупок данных препаратов в силу того, что затраты на производство и логистику данных продуктов, они значительно выросли в свете последних событий. И сейчас требуется индексация определенная этих цен для того, чтобы, в общем-то, этот процесс, он был интересен всем участникам. Процедуры, собственно, для того, чтобы компании-производители могли покрывать свои издержки и чтобы они получали какую-то прибыль. Ну, в известном смысле, этот процесс технический. Я думаю, что в ближайшее время он будет решен. И тех запасов, которые сейчас есть в системе здравоохранения, их в любом случае должно хватить на несколько месяцев. Вот. А после этого периода, в общем-то, процедура, я надеюсь, отработает, и закупки возобновятся уже с условиями новых цен.
А цены насколько могут вырасти?
Ну, сложно сказать, там есть определенная процедура, компания должна представить информацию о том, насколько выросли их затраты, и в зависимости от вот этого роста затрат, соответственно, будет индексироваться цена.
Ну, вот мы слышим, например, по поводу пентоксина, что якобы поставляли в нашу страну, и цена была на 70% ниже, чем для других стран. Это правда? То есть мы дешево обходились, а сейчас просто цена поднимется, как и для других стран, или лукавство здесь все-таки?
Ну, вряд ли там пойдет речь о поднятии цены на 70%. И опять же, едва ли компания-производитель стала бы заниматься такой деятельностью, учитывая такой дисконт. Ну, с чего бы им этого делать? У меня нет, к сожалению, информации точно о соотношении в России цены и каких-то релевантных странах для сравнения. Вот. Но если цена и различалась, но она в любом случае складывается из разных составляющих, в том числе из объемов закупки препарата. И учитывая, что у нас достаточно большая страна, и объемы закупаемого препарата очень-очень приличные, в общем-то, здесь тоже компания может принимать решение об определенной скидке в подобных условиях.
Но вы думаете, что ничего страшного не будет, просто пересмотрят цену и будут ввозить препараты, те же самые вакцины, просто готовятся всем к повышенной цене?
Ну, безусловно, изменились условия работы на рынке, и, безусловно, необходимо вот такую работу провести по индексации. Ну, как я сказал, в каком-то смысле это технический процесс. Главное, чтобы он не затянулся надолго и чтобы он не привел к перебоям в лекарственном обеспечении. Ну, пока таких предпосылок нет.
А вот объясните, пожалуйста, я как мама, когда делали прививки ребенку там несколько лет назад, всегда был вопрос либо отечественную вакцину, либо иностранную. Вот сейчас тоже такой выбор стоит перед родителями или нет? Как вообще обстоят дела, вот конкуренция, отечественные препараты и иностранные на рынке вакцин?
Ну, по ряду заболеваний есть российские аналоги, причем совершенно аналогичного качества. По ряду заболеваний российских препаратов либо нет совсем, либо это не вполне равнозначная замена, не с точки зрения даже вопросов качества, а с точки зрения удобства применения, скажем. Тот же пентоксив, он содержит антигены от 5 заболеваний. Российский аналог содержит только 3. То есть помимо российского аналога нужно будет дополнительно делать еще отдельно 2 прививки. Это, ну, не совсем удобно организационно, опять же, лишний стресс для ребенка и так далее. То есть, ну, есть позиции, где мы можем что-то заменить самостоятельно, есть, где это сделать либо вообще нельзя, либо, ну, вот такая замена не вполне равнозначная.
А если у нас есть аналоги отечественные по некоторым позициям, вот их производство, оно не пострадало в свете санкций? Я могу предположить, возможно, какие-то компоненты или на заводе тоже какие-то детали иностранного производства. Нет такой информации?
Безусловно, в любом случае производители зависят от поставок либо сырья, либо каких-то комплектующих, вспомогательных веществ и так далее. И, конечно, сейчас, ну, практически все компании-производители, они в той или иной степени сталкиваются с определенными сложностями, но по большей части эти сложности, они носят, опять же, рабочий характер, их можно решить. Но, опять же, это требует времени, это требует зачастую роста расходов. Вот. Ну, возможно, и для российских компаний, для российских аналогов потребуется индексация цены, но, наверное, там этот вопрос не так остро стоит, как в отношении препаратов зарубежных.
А сейчас в России в поликлиниках предоставляют на выбор или только отечественные препараты?
Ну, насколько я знаю, в рамках календаря прививок можно выбрать, но, опять же, из того, что есть наличие.
Из того, что есть наличие, а в наличии на данный момент мы не можем гарантировать, что есть все. И если мы слышим и вот читаем, что пишет сегодня «Коммерсант».
Ну, к сожалению, никогда никто не мог гарантировать, что вот препарат, который конкретно человек хотел бы применить, он будет в наличии в поликлинике. Это зависит от очень многих факторов, там, от ритмичности закупок, от вопросов логистики, от наличия товара на складах в каждый конкретный момент времени. Вот другое дело, что аналог должны предложить любой российский, либо там комбинацию российских препаратов и так далее.
Если в поликлинике не окажется какого-то препарата, ну, обычно есть вариант сделать платно, да, в частной клинике. А не бывает такого, что бесплатно нет препарата, а в платно, пожалуйста, идите делайте за какую-то сумму определенную, ребенку сделают вакцину?
Ну, такое чисто теоретически возможно, но, опять же, к сожалению, не все могут себе это позволить, опять же, потому что цена-то может различаться достаточно серьезно.
Николай Владимирович, еще вот наши слушатели пишут, что и раньше даже, когда не было проблем с логистикой, вот эти валютные колебания, вообще пентоксим не всегда можно было попасть на него. И года два назад тоже можно было его искать, ждать и так далее. То есть говорили, врачи закупают, подождите через несколько месяцев, ну, если это возможно в рамках там периода, когда делают вакцинацию. А сейчас можно признать, что ухудшилась ситуация или все-таки нет?
Ну, надо сказать, что пентоксим относительно недавно вообще попал в календарь прививок. Раньше он закупался на региональном уровне, и на федеральном уровне не было такой практики. То есть его действительно могло и не быть в принципе. Вот. Ну, учитывая текущую ситуацию, я думаю, что все-таки нужно говорить о том, что ситуация все-таки улучшилась. Но другое дело, что есть определенные проблемы, связанные прежде всего с логистикой и с необходимостью индексации цены. Но надеюсь, что эти проблемы технически они будут решены достаточно быстро.
Очень тоже на это надеемся. Спасибо большое. Николай Беспалов, эксперт по фармацевтическому рынку, директор по развитию компании RNC Pharma, был с нами на связи. Я напомню, что мы обсуждаем, а Pfizer и Sanofi отказались поставлять в Россию вакцины по старым ценам. Вы можете писать в прямой эфир, поскольку вижу ваше сообщение. СМС-портал +7 925 48 948, и в Telegram есть бот специальный, его название говорит МСК-бот. Через него тоже можете писать сообщение в эфир, и у нас есть трансляция в Телеграме в частности, так что не забывайте, можно не только радио слушать сейчас, но и смотреть. Так вот, напомню, о чем мы говорили. О том, как изменится ситуация с вакцинами в России. Якобы госзаказчики не смогли закупить препарат от пневмокока и комбинированную вакцину. И Коммерсант пишет, что зарубежные компании, российские партнеры тоже все отказываются от аукционов, поскольку поставки невыгодны, и валютные колебания, и логистика сильно подорожала. Так вот, что с пентоксимом, комбинированный препарат для профилактики дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции, в апреле закупить этот медикамент не удалось. А аукционы по госзакупкам Привинара, если знаете, это такая вакцина антипневмококковая, которую производит тоже Pfizer, не состоялись. И сейчас эксперты рынка говорят, что дайте время, все будет, только цена будет чуть выше. Панк пишет, обещали, что без перебоев с лекарствами не будет. Где эти люди, что говорят? А вот Сергей спрашивает с повторной ревакцинацией. Вы сейчас о ковид говорите, о коронавирусе, мы просто сейчас говорим немного о других прививках. Я понимаю, что в контексте последних лет, когда вы слышите вакцинацию и прививки, на ум приходит только коронавирус, но есть еще и плановые прививки, которые ставят детям, да и взрослым тоже. Правда, взрослые об этом часто забывают. Так вот, Pfizer и Sanofi отказались поставлять в Россию вакцины по старым ценам. И если вы слышали, Николай Беспалов, эксперт, который был в нашем эфире, говорит, что все нормально, медикаменты есть, сейчас небольшие затруднения, с которыми мы обязательно справимся. Ну что, следующая тема.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:17. Радиостанция «Говорит Москва». СМС можно писать +7 925 48 948. В Телеграме «Говорит МСК-бот». Ну вот один из слушателей Лофт МСК хвалится, что успели привить пентоксимом. Ну, поздравляем. На самом деле, если действительно нехватка препарата, то отлично, что вы успели это сделать. Следующая тема. Специалисты проанонсировали в России дороги из утилизированного пластика. Вот сейчас будет очень интересно. Сотрудники Управления дорог и транспорта Липецкой области разработали новый проект. Он подразумевает переработку пластмассы для того, чтобы улучшить качество дорожного покрытия. Этот проект представят на форуме «Сильные идеи для нового времени». Он пройдет этим летом. Главное, что в производстве асфальта предлагается использовать измельченные и расплавленные пакеты, бутылки и упаковки. Возможно, две разные концепции. Это частичная замена битума пластиком и модульные дороги из переработанных материалов. Насколько это реально, сейчас спросим у Александра Гусева, главный редактор информационного агентства «Строительство», с нами на связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Звучит идея, инициатива как из будущего, или на самом деле реально в ближайшее время в России строить дороги из пластика?
Нет, будущее уже пришло, такие технологии уже давно существуют, они существуют в Индии, в Западной Европе, в Канаде, и вот теперь, видимо, пришло время и у нас применить это. Речь идет о так называемых добавках в асфальтобетонное покрытие, то есть в битум. Максимальная добавка может составлять до 20%, то есть мы удешевляем некоторым образом асфальт. Угу. Поэтому эта технология вполне применима, в том числе и у нас, при наших климатических условиях.
Вы говорите, дешевле становится производство, да, строительство дороги, но этот пластик нужно как-то собрать, нужно переработать. Что
вот
с этим?
Вы правильно говорите, потому что это основная заковыка, что называется, потому что нужно достаточное количество пластика собирать. Но я вам приведу статистику, например, дорога в 10 метров, 2000 километров, чтобы применить вот эту добавку из пластиковых, нужно было собрать 8000 тонн пластиковых бутылок.
8000 тонн?
Тонн, да.
Но это же... Ну как, жители должны городов себя, да, рационально вести, а у нас такого не происходит. Но я не вижу, чтобы у нас прямо соблюдалось раздельное мусор, когда разделяют.
Вы опять совершенно верно говорите, тут движение должно быть навстречу.
Так.
Государство должно обеспечить контейнерами, а сознание людей должно нам подсказывать, что мы боремся за экологию, и складывать эти бутылочки в определенные контейнеры. Но, наблюдая картину, значит, вот этот механизм включен в реформу ЖКХ, но он пока не срабатывает, потому что, не хватает этих контейнеров, куда нужно складывать эти пластиковые бутылки, бутыли большие, вот, и сознания людей не хватает еще, как бы, они понимают так, что, мол, нет мотивации никакой, вот, мой кошелек от этого никак не выиграет, поэтому ничего страшного, брошу бутылку туда, куда все остальное бросаю. Вот тут нужно быть немножко сознательнее, конечно, и понимать, что мы спасаем экологию, улучшаем дороги, удешевляем строительство.
Александр Михайлович, ну вот я живу в Москве, в Чертанове, и там мусорные контейнеры, как были раньше, такие большие, на них только наклеили, что давайте сортировать мусор, но отдельные какие-то баки, куда бы я сортировала, их просто нет. То есть все равно выбрасывают в пакетах, а в пакете разный мусор, как вы понимаете.
Совершенно справедливо.
А у вас есть какие-то данные, да, сколько дворов таким образом в Москве, по крайней мере, обеспечены возможностью сортировать мусор?
Нет, такой статистики нет, и московское правительство об этом ничего не говорит, потому что ее попытки несколько лет поставить такие большие контейнеры не увенчались успехом. Кстати, многие компании тоже подключались к такому. Ну, например, несколько лет назад для сбора стеклянной тары, которая используется при производстве стекловаты, вот, и мы битое стекло для производства стекловаты лет 10-15 завозили из-за рубежа. Но сейчас мы как-то более-менее научились собирать стекло. Теперь у нас задача стоит собирать вот эту тару пластиковую. Но тут нужно правительству не только Москвы, но и Российской Федерации решительно действовать в смысле этой экологической реформы, реформы ЖКХ.
Ну, то есть вы можете предполагать, что какое-то там нарушение, ну, можно наказание какое-то ввести, какие-то штрафы, административное наказание за то, что выкидывают в общий контейнер пластиковые бутылки. До такого дойдет?
Это не сыграет никакой роли, потому что вы что, поставите возле каждого мусорного контейнера человека, который будет фиксировать, кто чего куда бросает?
Ну, нет, у нас, конечно, камеры подъездные.
Да, вот, ну, опять же, это нужно распознавать лиц, какой квартиры, потом это, может быть, проезжающий мимо просто бросил и так далее. Здесь нужно просто вести в большом объеме по телевидению, радио программу экологическую, как это было в других странах, где сейчас этот вопрос налажен. Ну, например, в той же Германии, допустим. Вот, там людям разъясняли, показывали фактически, говорили, и теперь там, как вы говорите, в каждом дворе стоят контейнеры, 5 или 6 штук, вот, куда люди сбрасывают. В Германии опыт, например, вы приходите покупать в большой магазин, как у нас Оби там, допустим, вот, или Ашан, там есть контейнер, автомат, куда вы пластиковую бутылочку бросаете, и оттуда вам выкатывается копеечка, которую вы складываете в карман, а потом что-то себе покупаете. Uh-huh. Вот есть разные механизмы, в том числе и такой. Конечно, там небольшие деньги, но тем не менее они есть. И самое главное, тут большая проблема, нужно мотивировать общепит, который продает в кафе, в ларьках, на улице и так далее, массу напитков, в которых используется пластиковая тара. И они ее просто-напросто, значит, выбрасывают, не всегда, конечно, в большинстве случаев, просто выбрасывают, и ее никто не собирает. Но это большой объем работы. Но те, кто собирают, говорят, опять же, что она мне выгодна, у нас ее покупают, мы тратим больше на сбор, чем мы за нее получим. Поэтому здесь нужна определенная программа, как я уже говорил. движение двухстороннее, навстречу, причем друг другу.
Ну вот, Александр Михайлович, смотрите, у нас еще несколько минут есть, я предлагаю прямо сейчас, мы же в прямом эфире находимся, нас слушают многие, начать голосование, и просто чтобы понимать, вот среди тех, кто нас слушает, кто собирается раздельным сбором мусора, ну хотя бы крышечки собирают, хоть что-то делает в этом направлении, да, 134-21-35 я запустила голосование, и 134-21-36 вообще этим не занимаюсь, то есть полностью всю упаковку, полиэтилен, пластик, все, что есть, в один пакет, и пакет этот в мусорный контейнер. Пожалуйста, проголосуйте, те, кто нас слушает, прямо сейчас, еще раз, 134-21-35, да, пытаюсь раздельно выбрасывать, сортировать мусор каким-то образом, ну, хотя бы крышечки собираете, 134-21-36, нет, ничем не занимаюсь. Ну, и если позволите, прочитаю вам несколько сообщений. Например, по поводу видеоаналитики Ярослав пишет, нереально отслеживать, будет стоить дороже сама программа, чем раздельный сбор. Другой слушатель, 36-й, пишет, что собирает крышки от бутылок, сдает потом в пункт сбора. Это же похвально, правда?
Да.
Сейчас,
да,
кстати, конечно, много акций и в учреждениях каких-то школьных. Я вижу, что собирают крышечки и офисах.
Дело в том, что население-то не информировано, понимаете? Но вот кто-то где-то знает, что где-то собирают. Вот как макулатуру. 5 рублей за килограмм, да? Вот, кому сейчас спроси, где сдают макулатуру, куда нести нужно, книги и так далее, люди просто не знают, но это есть, но просто информации недостаточно, экономные пенсионеры могли бы это делать, им какая-то копейка важна. Но нет информированности, они просто не знают об этом.
Ну вот Серж предлагает, в советские времена, пишет, как было налажено со стеклом бумагой, две бутылки можно было поменять на бутылку газ-воды, а запрос так никто не будет заморачиваться.
Я и говорю, мотивация должна быть какая-то, да. Тут нужно продумать механизм.
А вы можете вот ответить, например, 201-му? Он пишет, что мало того, что дышим частицами покрышек с автомашин, еще будем дышать этиленом, выделяемым пластиком при нагреве.
Нет, смотрите, значит, есть технологии переработки закрытого типа. Они не дешевые, но они есть. Точно так же, как есть технологии переработки сжигания, бескислородное сжигание мусора, вот, которые в атмосферу ничего не выделяют. Что касается покрышек, у нас тоже больной вопрос. Покрышки тоже можно добавлять в асфальт. Во многих странах это применяется. Но тут опять подводный камень. У нас плохо налажена утилизация этих покрышек.
Да что ж такое? А что у нас хорошо налажено в плане утилизации?
Ну, я вам говорю, со стеклом вот вроде бы решили проблему.
Из стекла
вот
нельзя дороги делать?
Битое стекло завозили из-за рубежа. Ну, это же просто удивительно было. Но вот смогли наладить. Теперь стекловату делают из отечественного битого стекла.
Ярослав, наш слушатель, пишет, что у ребенка в школе есть контейнер для сбора батареек. Складываем в пакетик, и потом она отвозит и скидывает. А Николай пишет, что согласен с вами и не понимает, где можно узнать места пунктов приема бумаги и тары. Ну, я думаю, стоит погуглить, интернет же все выдаст.
Не уверен.
Да?
Да, не уверен. Я вам приведу пример, что вот есть в Подмосковье город такой Тучково. Вот там один единственный пункт, который никогда не найдешь ни в каком интернете, в библиотеке автотранспортного техникума.
Очень интересно.
Понимаете? Вот представляете, да? Нигде ничего нет. А вот там есть, но это я случайно узнал. И вот так в большинстве случаев. Потому что про макулатуру уже забыли, как бы. Ну, подумаешь, макулатура. Угу.
Александр вспоминает, что раньше картон сдавал, когда по 10 рублей был килограмм. Сейчас 5 рублей.
Сейчас 5 рублей, да. Картон, бумага, любая бумага и картон 5 рублей.
Ну что, давайте тогда подведем итоги голосования. Как вы думаете, большинство все-таки раздельно пытаются собирать мусор или нет? Вот среди тех, кто нас слушает. Это не объективное голосование? Мы не можем претендовать на объективность по Москве?
Думаю, что нет, не большинство.
А оказывается, что да. Вот если, да, смотрите, 201-й наш слушатель пишет, что вообще не заморачивается с раздельным мусором, потому что у него нет материального стимула. Ну, о мотивации мы уже много говорили, да? И вот если остановить голосование, получается у нас вот ровненько сейчас 70% наших слушателей пытаются раздельно собирать мусор, хотя бы крышечки, да что-то собирают отдельно, пластик. И 30% признаются, что ничего в этом направлении не делают. Удивительно, правда? Это же замечательно, что большинство...
Ну что ж, я тогда извиняюсь, что я так подумал о людях. Молодцы.
Молодцы. Вам спасибо большое. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство», был с нами на связи, говорили о том, что можно из утилизированного пластика делать дороги. И Александр Гусев говорит, что это дешевле Только остается открытым вопрос, как этот пластик собирать. Я вот даже записала, что для того, чтобы построить дорогу 2000 километров, это Александр Гусев нам рассказывал, нужно 8000 тонн пластика где-то собрать. И собрать так, чтобы потом можно было переработать, ну, вы понимаете. А с этим у нас, как сам Александр Гусев говорит, не очень в стране. Но я рада, что наши слушатели в большинстве своем, аж 70% тех, кто позвонил и принял участие в голосовании, говорят, что пытаются раздельно собирать мусор, хотя бы собирает пластиковые крышечки. Напомню, что есть такой проект. Сотрудники управления дорог и транспорта Липецкой области разработали его, хотят перерабатывать пластмассу и улучшать качество дорожного покрытия. И нам еще рассказывают, что в других странах уже где-то используют, и это не новая идея, но в нашей стране пока только об этом думают. 16.30, информационный выпуск. Далее.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.36. Продолжаем говорить о главном сегодня в дневном эфире. Говорит Москва, у микрофона Екатерина Родина. Для связи с нами есть смс-портал +7 925 48 948 и телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москва-бот» в одно слово. Джо Байден заявил о готовности США защищать Тайвань военным путем. Американский лидер напомнил, что Штаты согласились с политикой одного Китая, но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова неуместна. Байден сказал, я процитирую, это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине. Конец цитаты. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, в свою очередь, подчеркнул, что Токио продолжит наращивать обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. О том, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость острова, 12 мая заявила представитель Госдепартамента США Нэт Прайс. Ну, естественно, последовала реакция Китая. Министерство иностранных дел КНР призвало США быть осторожными в словах по тайваньскому вопросу после слов Байдена о готовности США защищать Китай, Тайвань. И вот еще одна цитата. «Мы призываем американскую сторону искренне соблюдать принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике. Соблюдать свои обязательства, не поддерживать независимость Тайваня, быть осторожными в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу, не посылать какие-либо неверные сигналы сепаратистским силам на Тайване. Это МИД КНР выпустил такое заявление. А Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, присоединяется к нам. Владимир Ильич, добрый вечер.
Добрый день.
Добрый день. Хорошо. Скажите, как вы расценили сегодняшнее заявление Байдена о готовности США защищать Тайвань любым путем, в том числе военным?
Я думаю, что заявление Байдена в целом стандартный характер носит. Он не может ничего другого сказать, особенно на встрече со своими партнерами в регионе. Если он скажет, что он не будет защищать Тайвань, его не поймут. А, кроме того, он посылает сигнал Китаю, что, дескать, мы на страже и будем отстаивать американские интересы по всему миру. Это России нельзя, а нам можно.
Ну да, еще особое значение имеет, что Байден упомянул в этом контексте Россию и Украину.
Ну, естественно, России нельзя, у нее не может быть интересов за пределами своей территории, а у Соединенных Штатов они могут быть по всему миру. И Соединенные Штаты сами решают, где у них есть свои интересы, и никто им не в состоянии перечить. Ну, собственно, китайский МИД по этому поводу возразил, что, дескать, вы же признаете единый Китай. О каком вооруженном сопротивлении, о какой вооруженной поддержке может идти речь? Если вы аналогичной ситуации в Украине отказываете ЛДНР в праве, собственно, призывать Россию на помощь. То есть Тайвань может призывать Соединенные Штаты на помощь, и Соединенные Штаты согласны ее предоставить, а ЛДНР не могут призывать Россию на помощь, Россия не может ее предоставлять под угрозой всех мировых кар.
Но тогда заявления выглядят нелогичными, и США никак не пытается выправить ситуацию, ну, то есть чтобы цепочка была логичной.
Нет, на самом деле, когда у нас некоторые такие оптимистически настроенные люди говорят о том, что у них все в порядке с логикой и вообще это демократический мир, они сильно грешат против истины. Соединенные Штаты никогда не будут искать логики тогда, когда они считают, что им не нужно искать логики. А вполне возможно, что они будут требовать логику от России, но от себя они ее требовать не будут.
Соединенные Штаты, вы сейчас подразумеваете Байдена или любую администрацию, которая...
Любую администрацию.
Байден заявляет, вы говорите, что это обычно, нормально, но дойдет ли до действия? Вот представим.
Ну, собственно говоря, они считали, что и в ЛДНР до действия не дойдет. Тут вопрос в том, что не всегда провокации можно отыгрывать назад. Вон даже Слуцкий намедни заявлял о том, что военная операция России прошла точкой невозврата. Я, правда, не знаю, что он имел в виду, но то, что он говорит именно в таких терминах, дает понять, что не всегда можно рост напряжения просто так отыгрывать назад. Ну, Китай пока будет себя вести очень осторожно, и, собственно говоря, тайваньская проблема не является вот прямо здесь и сегодня. Очевидно, что из Тайваня по Китаю стрелять не будут, в отличие от того, как стреляли из Авдеевки по Донецку. Но сама по себе напряженность будет медленно, но расти.
Но после конца февраля о Тайване стали говорить чаще.
Ну, естественно, что Соединенные Штаты собираются как бы сдерживать не только Россию. Китай они пока собираются сдерживать на расстоянии, но само по себе создание АУКУСа, оно показывает о том, кто есть главный враг Соединенных Штатов, это вовсе не Россия, и что постепенно, так сказать, уже не коллективный Запад, а коллективный Вашингтон, будут туда приближаться, примиряться и пробовать Китай на зуб. Пока это вот в рамках таких деклараций, которые носят стандартный характер, но тем не менее, на которые, естественно, в Пекине обращают внимание. Как дальше? Дальше надо посмотреть. Я не думаю, что следует ожидать какого-то резкого обострения сегодня. Но обострение медленно идти будет.
Но в ближайшие годы, если не сегодня, мы говорим просто о военных действиях. Понятно, что обмениваться заявлениями в публичном пространстве можно и дальше, и говорить все что угодно, но при этом последуют ли действия после заявлений Байдена?
После заявления Байдена действия не последуют. Реакция китайского МИДа была очень осторожной. Я ответил частично на этот вопрос. Не каждый рост напряжения можно плавно отыгрывать назад. А вопрос ведь в том, каковы ставки. А сейчас ситуация находится еще в достаточно спокойной фазе. Но Соединенные Штаты обязательно, причем любая администрация, опять-таки подчеркну, будет усиливать давление на Китай. И они усиливают давление на Китай прежде всего потому, что для Соединенных Штатов, особенно в нынешнем их состоянии, необходимо обеспечить односторонние преференции в торговле, односторонние преференции в неравноценном экономическом обмене. И для этого им нужно оказывать давление на Китай с тем, чтобы Китай выполнял все их требования, и они, естественно, китайские требования выполнять никогда не будут. Собственно, мы можем вспомнить, что с этого начинал Трамп, потребовав от Китая компенсации за украденную интеллектуальную собственность, потребовав от Китая покупку американских товаров. Это все то же самое. То есть, как бы это такой узаконенный политический рэкет. Приезжают Соединенные Штаты в Пекин и говорят, либо вы нам платите таким или иным образом там $15 миллиардов, либо мы закрываем для вас наш рынок. Это такие условия демократической глобализованной торговли, которые предлагает Вашингтон по всему миру.
Ну вот, например, производство Apple, уже говорят, хотят перенести из Китая. А Вьетнам и Индию рассматривают, потому что Китай слишком дружественен России.
Вполне возможно. Я думаю, что такие движения будут постоянно. На сегодняшний день, скорее всего, в Вьетнам еще невозможно, а в Индию, возможно, давно. Вопрос только в том, что есть некие ограничения, которые касаются локализации в Индии. Индия достаточно хорошо представлена на рынке интеллектуальной продукции, но производство в Индии сопряжено с тем, что рабочая сила недостаточно подготовлена. И есть опасения в Западе, что размещение производства в Индии еще преждевременно. Но, в принципе, такие поползновения будут.
Наши слушатели пишут, например, Панк, что думает, как будет развиваться ситуация, потрутся флотами возле Тайваня, потом китайцы сделают, как захотят. Или, он спрашивает, может, в Соединенных Штатах просто думают, что Китай по-прежнему с бамбуковыми копьями?
Нет, нет, ничего такого там не думают. Они думают, что они будут, они думают то же самое, что насчет России. Они будут усиливать давление, усиливать давление, усиливать давление, усиливать давление, и где-то за счет этого получат одностороннее преимущество.
А получится?
Ну, я не могу ответить на этот вопрос. Я знаю, что нужно делать, чтобы получилось плохо. Но вопрос в том, будут ли это делать в Пекине, я не знаю. У меня доступа к принятию решений в Китайской Народной Республике нет.
Понятно. Спасибо большое. Владимир Брутер, это эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был с нами на связи. Напомню, что Джо Байден заявил о готовности США защищать Тайвань военным путем. Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине, сказал американский президент. МИД Китая ответил, он призвал Вашингтон быть осторожными в словах по тайваньскому вопросу после того, что заявил Байден, и говорит, нужно искренне просим, призываем американцев соблюдать принцип одного Китая. Ну, будем смотреть, как развиваться ситуация станет, но Владимир Брутер, наш эксперт, говорит, что обычные заявления стандартные и нисколько его не удивляют.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ваши сообщения вижу, это и смс-портал, вы можете писать +7 925 48 948 и через специальный телеграм-бот, говорит МСК-бот в одно слово. А что еще? Любит край обрыва прижимать, воевать чужими руками, это Алла пишет из Северного Тушина. Да, про американцев говорили, про Тайвань говорили, но сейчас будем про Россию. Снова возвращаемся мысленно в нашу страну. В России, оказывается, резко вырос импорт кнопочных телефонов. Поставки достигли уровня 2017 года, увеличившись в первом квартале, внимание, на 43% по сравнению с прошлогодними показателями. Всего в страну завезли 3,5 миллиона устройств. Аналитики РБК объясняют, что поставки увеличились из-за ухода с российского рынка некоторых иностранных брендов. Смартфонов, в частности, Apple и Samsung. Кроме того, из-за проблем с логистикой почти вдвое сократились поставки китайских Xiaomi, Huawei и так далее. При этом кнопочные телефоны продолжают пользоваться спросом, потому что простые, надежные, недорогие и у них долговечные аккумуляторы. Главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникаций Эльдар Муртазин с нами на связи сейчас. Эльдар Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Что это такое? Мы возвращаемся к кнопочным телефонам?
Нет, абсолютно нет. Импорт действительно вырос, потому что в прошлом году были в это время проблемы. Дистрибьюторы пытаются подложить соломку и привезти в первом квартале больше товара, чтобы продавать его в больший срок.
Кнопочные телефоны популярны в России сейчас или нет? Я понимаю, что их покупают для людей старшего поколения, им удобно действительно ими пользоваться. Или есть какие-то другие там направления продаж этих телефонов?
Вы знаете, мне кажется, это стереотип, который давно ушел в прошлое. Так. Да, действительно, ряд пожилых людей пользуются старыми технологиями, но большая часть покупок это детям, как первый телефон. И второе, это бизнес пользователи, то есть это корпоративные пользователи, курьерам, водителям. Угу. Ну, это достаточно большая группа, которая не исчезает. Но год к году продажи кнопочных телефонов в России падают примерно на 10%.
Вообще передел рынка в последние месяцы произошел, рынка телефонов, смартфонов. Ну вот последние годы Apple, я думаю, что был фаворитом. Ну в смысле iPhone, то значит что-то хорошо у тебя на денежном фронте дела, если бы там встречаются друзья, если предположим ситуацию. Или есть сейчас тоже мысли с стереотипами, которые далеко ушли в прошлое?
Apple последние несколько лет терял долю рынка в России, потому что очень дорого и бессмысленно, но при этом они оставались на третьем-четвертом месте в точном выражении в России. Uh-huh. Если говорить сегодня, они продолжают терять рынок, причем сейчас это происходит все быстрее по причине того, что стоимость устройств высока, но при этом куча ограничений, которые вводятся искусственно со стороны Apple. Невозможность платить Apple Pay, и прочее, прочее.
Но вот пользователи этих смартфонов опасаются, что это просто превратится с iPhone в какую-то коробочку, которой невозможно будет пользоваться. Да, просто можно будет звонить.
Да, совершенно верно, дорогой калькулятор. Ну и, в общем-то, дальше можно говорить о том, что лидер рынка не изменился, как он был многие годы, это компания Samsung. Дальше подросли китайские производители, вырос очень сильно бренд Realme. Xiaomi подрастает на фоне недостатка Honor и Huawei, но в целом, я думаю, что по итогам этого года мы увидим, что выросли китайцы в первую очередь. Samsung, скорее всего, с началом поставок вернет себе большую долю, чем сейчас, но она все равно это первое место в продажах. Так что никаких откровений нету, но рынок полностью переориентируется на соотношение цена-качество. Люди становятся рациональнее в это время.
Но при этом цена растет всего оборудования, всех препаратов, аппаратов. То есть нет каких-то телефонов, смартфонов, на которые цена бы снизилась.
Ну, это не совсем так. Сегодня цены на большую часть позиций iPhone не берем в расчет. Она такая же примерно, как была в феврале до начала всех событий. То есть, по сути, мы имеем те же плюс-минус цены. Да, они будут выше, безусловно, при параллельном импорте. Но я думаю, что, учитывая укрепляющийся курс рубля, мы уже в июле можем увидеть цены даже ниже, чем были в начале года.
Удивительно, потому что мы говорим о том, что все дорожает, а вот смартфоны могут даже подешеветь.
Ну, все дорожает в моменте, это безусловно так, потому что ценовой шок от марта еще не прошел, и он будет длиться достаточно долго. Но начиная с второй половины лета, этот ценовой шок практически по всему спектру товаров будет постепенно проходить. Конкуренция – великая вещь, она делает свое дело, поэтому будут меняться бренды, будут меняться марки, но цены будут идти вниз, это несомненно.
Ильдар Викторович, можно ли говорить, что смартфон на данный момент – это как еда? То есть у каждого человека есть, и в любом случае этот рынок не упадет, потому что смартфоны нужны всегда.
Это commodity, безусловно, но срок жизни смартфонов увеличивается. В этом году падение рынка будет примерно на 50%, но это самый негативный сценарий в штучном выражении. В деньгах он упадет меньше. Я думаю, что это касается любого сегмента рынка электроники в России. То есть падение в среднем будет на 50%. Mm-hmm. Люди покупают товары на больший срок использования. Если раньше смартфоном люди пользовались в среднем 2 года, то сейчас срок жизни смартфона уже превышает 4 года.
Это за последний год? Как, за какие года данные? Просто интересно.
Эти данные измеряются постоянно. Ну, то есть 2 года срок использования был несколько лет назад, 4 года назад, а 4 года это на середину 2021 года, и срок растет. То есть летом этого года, скорее всего, мы получим цифру 4,5 года.
Ну и снижение покупательской способности, да, вы об этом говорите, когда человек предпочтет другие траты, куда потратить деньги, лучше, чем обновит смартфон.
В том числе это тоже немаловажный фактор, но самое главное, что человек не видит смысла менять старую модель на новую, потому что получается обмен шилом на мыло.
Ну, кстати, раньше я помню, что новые модели, у них было много каких-то преимуществ технологических. Сейчас мало новых функций у новых моделей смартфонов, когда они выходят на рынок.
Ну, количество функций осталось неизменным или даже большим. Вопрос просто в том, что мы не видим разницу между моделями. Там ее практически нет между соседними моделями. То есть то, что вышло год назад и сейчас. А если смотреть на действительно, вот что вы покупаете смартфон и удивляетесь тому, что появилось, насколько он удобный и прочее, должно пройти минимум 3 года.
3 года.
Минимум.
Сейчас есть, вот наш слушатель пишет, одно важное преимущество нового смартфона – это новый аккумулятор. Все-таки невозможно использовать долго смартфон, потому что садится аккумулятор. Какие-то компании, там, китайцы уже решают эту проблему? Или она решена в каких-то направлениях?
Вы знаете, аккумулятор – это расходный материал. Надо к нему именно так относиться. Ничто не вечно. Аккумулятор раз в 2 года по-хорошему нужно в смартфоне менять.
А замена аккумулятора не превышает сумму нового телефона?
Нет, абсолютно нет. Замена аккумулятора даже в авторизованном сервисном центре если мы не берем в расчет Apple, это относительно недорогая процедура. То есть все равно это не более 10% от стоимости нового аппарата.
Наши слушатели, не представляете, сейчас скидывают фотографии кнопочных телефонов, которые есть. Мне кажется, у многих сохранились кнопочные телефоны. Я говорю, если вы не покупали какой-то новый для бизнеса, мы уже обсуждали, для чего могут понадобиться такие телефоны. Вот сейчас даже Панк пишет, куплю изоленту за 10 рублей, починю старый телефон, чем покупать новый, аккумулятор можно и поменять. Еще слушатель пишет, раньше смартфоны только зарождались, 5-й iPhone работал быстро и шустро, Samsung сильно проигрывал, теперь все телефоны работают шустро. Все прекрасные, можно просто выбирать по цене в магазине.
Ну, в какой-то мере это вот именно типичное восприятие, что разницы нет. Разница, конечно же, есть. Она огромная, и сегодня Android-смартфоны, мне кажется, это лучшее, что происходило с рынком, потому что выбор огромный на любой кошелек, но при этом скорость работы, стандарты качества, они плюс-минус совпадают.
Дайте тогда совет, вот чтобы не промахнуться, если мне нужно купить смартфон, чтобы выходить в интернет, чтобы посещать соцсети, смотреть, возможно, видео и не переплатить. Хотя бы приблизительно на какую сумму я могу рассчитывать вот сейчас, в мае 2022 года?
У всех очень разные запросы по качеству фотографий, по тем возможностям, по качеству экрана, который есть. Но вот если отталкиваться от самых популярных моделей, сегодня люди выбирают Samsung Galaxy A52, уже появился A53, официально пока в России не поставляется, но параллельным импортом его завозят. Дорогая модель получилась, A52 – оптимальное соотношение цена-качество. Я бы посмотрел на модели компании Realme. Они выигрывают у Xiaomi по всем параметрам, при этом стоят столько же или дешевле. Ну и дальше выбирал, в общем-то, в зависимости от той марки, которую вы любите все-таки, к чему вы привычны.
Мы так далеко ушли от нашей темы, но все-таки вы считаете, что когда говорят, что много ввозят кнопочных телефонов, все-таки лукавят, и нельзя говорить, что наши граждане, сограждане переходят на кнопочные телефоны в России?
Нет, конечно, этого не происходит, потому что очень часто мы путаем импорт, то есть то, сколько завезли какого-то товара, с розничными продажами. Это не эквивалентные величины. Те телефоны кнопочные, которые поступили в первом квартале, они будут продаваться в течение всего года в России.
Но ведь спрос рождает предложение, а завозят много, потому что рассчитывают, что купят.
Ну, скорее нет, потому что есть определенный дефицит в производстве, и плюс за большие партии вы получаете скидку на той же фабрике. Все, что смогли схватить, то и привезли.
Спасибо огромное. Сейчас беседовали с Эльдаром Муртазиным, это главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникации. Вот видите, хотели обсудить, зачем мы с вами переходим массово на кнопочные телефоны, оказалось, что работают импорт. Завозят много, да, но это не значит, что вырастут продажи, и большинство граждан России будут пользоваться кнопочными телефонами. Теперь перехожу к вашим сообщениям. Слушатели пишут, мощность современных смартфонов просто не нужна для типичных пользователей. В автокаде никто же на телефоне не чертит? Ну, знаете ли, может быть, в автокаде кто-то и чертит. Панк пишет, большинство смотрит видосики, фотки делают, 70% функций не используют. Нилс пишет, что использует второй запасной, как кнопочный, от одной зарядки до двух недель держит. Вот это аккумулятор, да, мечта. При этом фотографии кнопочных телефонов, Дояди пишет, присылают вам своих новеньких смартфонов. Я думаю, да, думаю, да. В случае айфона это близкая тема по цене. Это когда наш эксперт говорил о Samsung и китайском производителе. Ну и про изоленту я уже читала. Панк пишет, что лучше починить старый телефон, чем будет покупать новый. Аккумулятор ведь можно поменять. Сейчас есть одно важное преимущество нового смартфона – новый аккумулятор. Андрей пишет, что уже подешевели телефоны. Ну, напишите тогда, вот кто недавно покупал смартфон, и, например, ему понравился больше кнопочный телефон, но он выбрал кнопочный телефон. Есть такие среди наших слушателей? Алла рассказывает, что всего 32 гигабайта памяти и страдает Алла. Алла, я помню, когда смартфоны были 8 гигабайтов памяти, 16, и тогда, когда такие гигабайты были доступны. Сергей пишет, очень странно, что американские компании отказываются от российского рынка, тем самым сокращая свою прибыль иступая позиции. И Сергей пишет, что все это подозрительно, потому что похоже на сговор. Все, останавливаем обсуждать эту тему. Обязательно вернемся к обсуждению других тем. Например, поговорим про экономику в программе «Правда» уже через несколько минут. Далее новости и немного рекламы.